Глава 9. Нападение. Решительная минута наступила. Бенвенуто разделил свою армию на два отряда. Одному из них было поручено попытаться выломать ворота Нельского отеля, другой должен был служить прикрытием во время этой операции и стрелять в осажденных, когда они появятся на стене, или биться с ними, если они попробуют совершить вылазку. Над этим последним отрядом принял начальство сам Бенвенуто, а начальником первого он назначил нашего нового знакомого, доброго немца Германа, который, как вам уже известно, отличался необыкновенной силой. Потом оба предводителя избрали себе наместников. Бенвенуто поручил эту почетную должность Асканио, Герман — Жигану, мальчику лет 15, которого, заметим, кстати, силач любил всей душой, без сомнения за то, что шалун Жиган всячески мучил его, и был проворен как белка, охотник проказничать как обезьяна и смел как паж. Назначение, разумеется, понравилось Жигану, и он пригордо стал возле своего главнокомандующего. К великой досаде Пагола, выступавшего в своих двух кирасах едва ли немедленнее знаменитой статуи командора. Когда были отданы эти распоряжения, Бенвенуто сделал смотр своим подчиненным, которые столь охотно, столь смело шли для него навстречу опасностям, и сказал им несколько слов. Потом он пожал каждому из них руку, перекрестился и крикнул:
«Вперед!»
Отряды двинулись на некотором расстоянии друг от друга и вскоре прибыли к Нельскому отелю. Приступ, однако, последовал не тотчас по приходе их туда. Бенвенуто счел необходимым поступить по правилам учтивости, соблюдаемым в подобных случаях. Привязав к концу своей шпаги белый платок, он подошел совершенно один к воротам отеля и постучался в них. Точно так же, как накануне, у него спросили в решетчатое оконце, что ему надобно. Бенвенуто повторил ту же самую фразу, которой начался накануне его разговор с солдатом, но на этот раз его даже не удостоили ответа. Обождав некоторое время, художник сказал громким и твердым голосом:
«Извещаю тебя, Робер де Стурвиль, владелец Вильбонский, прево города Парижа, что его величество король Франциск I добровольно и по принадлежащему ему праву отдал мне Бенвенуто Челлини, художнику, скульптору, живописцу, механику и инженеру, в полную собственность Большой Нель. А так как ты, против воли твоего государя, удерживаешь его за собой, то объявляю тебе, Робер де Стурвиль, владелец Вильбонский, прево города Парижа, что намерен отнять его у тебя силой. Защищайся же, владелец Вильбонский, и если от твоего упорства произойдет несчастье, ты один дашь ответ за него на земле и на небе, перед людьми и перед Богом».
Ответа не было и на эти слова. Спустя минут 5 Бенвенуто зарядил свой аркебуз и, созвав военный совет из Германа, Асканио и Жигана, сказал им: «Вы видите, друзья мои, схватка теперь неизбежна. Как же, по вашему мнению, лучше начать ее?»
«Я будет сломать ворот. Вы пройдет уф отель, и дела в конец»,
— отвечал наш простодушный германец.
«А чем их выломать, мой Самсон?» — спросил Бенвенуто Челлини.
«А вот это бревна!»
И он подошел к бревну, преспокойно взял его под мышку и возвратился с ним к своему главнокомандующему. Бенвенуто, видя, что около отряда его уже собирается народ и что мешкать более нечего, хотел было отдать приказание идти на приступ, как вдруг перед отелем появилось несколько всадников. То был приятель Прево, капитан королевских стрелков со своими подчиненными. Капитан этот знал о намерениях Бенвенуто, он был предуведомлен о них, он подъехал к Челлини, вероятно, с тем, чтобы устрашить его, и сказал ему между тем, как стрелки не пропускали Германа:
«Что это у вас за сборище? Зачем вы нарушаете общественное спокойствие?»
«Общественное спокойствие нарушает тот, — отвечал Челлини, — кто сопротивляется королевским повелениям, а не тот, кто требует их исполнения».
«Вы выражаетесь неясно, — возразил капитан. — Я не понимаю вас».
«Я стану говорить яснее, господин капитан, если хотите. Вот акт, который выдан секретарем финансов господином Деневилем, и которым его величество король жалует мне здание, называемое Большим Нелем. Но в этом здании заперлись люди, не имеющие на него никакого права. Они, вопреки воле его величества, не впускают меня в отель и, следовательно, отнимают у меня мою собственность. А потому я намерен теперь принудить их отдать мне ее».
«И вам бы, господин капитан, — вскричал Пагола, — следовало даже помочь нам, потому что...»
«Молчи ты, — сказал Бенвенуто, топнув ногой. — Мне не нужна ничья помощь, я управлюсь и один».
«Вы и правы, и не правы», — заметил капитан.
«Как это так?» — спросил Бенвенуто, которому не понравился тон начальника королевских стрелков.
«Вы правы в том отношении, что требуете своей собственности. Но вам должно требовать ее иначе, то есть законным путем. И при том, сколько вы не воюете здесь со стенами, хорошего не будет. Обратитесь же к начальству, подайте просьбу. Подайте ее, например, хоть городскому прево. Вот вам дружеский совет, а затем мое вам почтение».
И вслед за этими словами капитан ускакал со смехом в сопровождении всех своих стрелков.
Народ тоже засмеялся.
«Увидим, — сказал Бенвенуто Челлини, — кто-то будет смеяться последний. Вперед, Герман, вперед!»
Герман опять взял свое бревно под мышку и под прикрытием Челлини, Асканио и еще двух или трех из своих товарищей, умевших стрелять лучше других, отправился к калитке, которая находилась возле ворот и которую, по мнению осаждавших, было легче выломать, чем ворота. На стене как будто не было никого, но лишь только наши смельчаки приблизились к ней, с нее на них начали падать камни в таком количестве, что охранники Германа отступили на несколько шагов. Камни эти были заготовлены по распоряжению Прево заранее, и осажденные сталкивали их, укрываясь за зубцами стены. Из отступивших не понес вреда никто, кроме Пагола, который в своих двух кирасах ретировался гораздо медленнее, чем другие, и был ранен в пятку. Что же касается Германа, то он, нисколько не заботясь о падавших со стены камнях, прехладнокровно подошел к калитке и принялся колотить в нее бревном со всего размаха. Между тем нападающий отряд выстроился в линию и приготовился стрелять в каждого, кто появится на стене, но на стене не появлялся никто, хоть камни все падали с нее. Бенвенуто был вне себя от досады, что не может помочь отважному немцу. Вдруг он заметил старую Нельскую башню, которая, как мы уже сказали, находилась на другой стороне набережной, у Сены.
«Подожди, Герман! — вскричал он, обращаясь к силачу. — Подожди, мой добрый друг! Нельский отель наш! Или я не Бенвенуто Челлини по имени и не серебряных дел мастер по званию?»
По знаку Бенвенуто Асканио и двое его товарищей поспешно отправились вместе со знаменитым художником к Нельской башне. А Герман, исполняя приказ главнокомандующего, отступил шага на 4 за черту падения камней и в ожидании последствий выставил свое бревно вперед, как выставляет иногда швейцарец свою пику. Бенвенуто не ошибся в своей догадке. Башня не была занята никем. Он и его спутники быстро взобрались по лестнице и расположились на площадке, которая настолько же была выше стен Нельского отеля, насколько колокольня бывает выше городских домов. Осажденные теперь уже не могли укрываться от осаждавших за зубцами стены. С башни раздался выстрел, на стене со стоном упал солдат. Этот выстрел и падение возвестили мессиру де Струвилю, что положение дел изменилось не в его пользу. Герман со своей стороны увидел, что оставленный им пост сделался безопаснее, и тотчас же принялся опять выламывать калитку, которую осажденные успели укрепить снова во время непродолжительного бездействия осаждавших. Что же касается господ, которые присутствовали при штурме в качестве зрителей, то, услышав выстрел и стон, все они, за исключением только одного из них, скрылись, будто стая испуганных голубей. Оставшийся господин был нашим знакомым. Это был студент Жак Обри. Он пришел по приглашению Асканио поиграть в жо-де-пом. Он понял с первого взгляда, в чем было дело, и, нисколько не колеблясь, решил, что следовало делать ему самому. Не привыкнув отступать ни в коем случае, наш студент подошел к отряду, оставленному художником перед отелем, и сказал: «Да у вас, братцы, штурм по всем правилам! Жаль только, что нас маловато. С этими стенами управиться трудно».
«Мы не одни», — отвечал Паголо, придерживая одной рукой перевязку на своей пятке, а другой указывая на Бенвенута и его товарищей, которые между тем стреляли столь успешно, что со стены падало уже гораздо менее камней, чем прежде.
«Вижу, господин Ахиллес», — сказал Жак Обри. «Вижу. Но позвольте прежде пояснить. Я называю вас Ахиллесом, потому что кроме сходства с ним в других отношениях, сходство, в котором я не сомневаюсь нисколько, вы и он ранены в одно и то же место. Итак, я все вижу. Вот приятель мой Асканио, вот рядом с ним патрон его. Ведь патрон, да?»
«Да», — отвечал Паголо.
«Да ведь и тот, который так славно угощает калитку своим бревном, тоже из ваших».
«Как же», — гордо сказал Жиган, — «это Герман».
«Молодец», — отвечал Убри. «Молодец! Непременно надобно познакомиться с ним».
И вслед за этими словами наш студент, не обращая никакого внимания на камни, которые все еще время от времени падали со стены, подошел к Герману и сказал ему:
«Не надобно ли вам чего-нибудь, любезнейший Голиаф? Я сочту удовольствием исполнить ваше желание».
«Я очень пить хочет», —
отвечал немец, не переставая колотить в калитку.
«Как не захотеть пить, мой достойный Самсон? Вы вот уже сколько времени помахиваете такой тросточкой, что ну-ну. И я был бы очень доволен, если бы мог вам предложить добрую бочку пива».
«Вода»,
— сказал Герман.
«Побольше вода».
«Воды сколько угодно. Вон целая река к вашим услугам. И я в одну минуту, любезнейший Голиаф, доставлю вам достаточное количество желаемой влаги».
Сказав это, Жак Обри подбежал к сене, захватил целую шапку воды и возвратился с ней к немцу. Герман залпом выпил всю принесенную воду, возвратил студенту его шапку и, поблагодарив его, снова принялся выламывать калитку. Спустя несколько минут он обратился к студенту со следующими словами:
«Вы теперь, пожалуйста, поди скажите, патрон, что маленький ворот скоро сломать будет. Уж очень она пошевелится».
Жак Обри отправился к башне и довольно быстро и без приключений добрался до площадки, с которой Бенвенуто Челлини и его товарищи стреляли в осажденных. В это время Прево, который тоже заметил, что калитке приходится плохо, удалось заставить своих оробевших солдат снова взойти на стену. Но только они начали было опять сбрасывать камни, с Нельской башни раздались два метких выстрела. Солдаты покинули свой пост и после того уже не возвращались к нему, несмотря ни на угрозы, ни на обещания мессира Робера. Мессир Робер решился на крайнюю меру. Он сам зашел на стену и, взяв в руки огромный камень, стал приноравливаться бросить его так, чтобы он непременно упал на Германа. В эту же самую минуту Бенвенуто прицелился в Деструвиля. Бенвенуто стрелял мастерски и, наверное, не промахнулся бы и сейчас, но лишь только хотел он спустить курок, Асканио вскрикнул и приподнял на несколько дюймов дуло, наведенное на отца Коломбы. Выстрел последовал, но пуля просвистела над головой Деструвиля. Асканио узнал Прево. Можно представить себе, как рассердило это Бенвенуто. Глаза его сверкали, лицо горело, и гнев его уже готов был разразиться над бедным Асканио, как вдруг камень, приготовленный для Германа, скользнул из рук Прево и ударился прямо в каску отважного немца. Удар был столь силен, что богатырь зашатался, уронил свое бревно и без чувств упал на землю. И осаждавшие, и осажденные вскрикнули в одно и то же время. Спустя минуту Жиган со своими четырьмя товарищами кинулся было к Герману, чтобы оттащить его подальше от стены и оказать необходимую помощь. Но едва успели они добежать до богатыря, калитка отворилась, и на них напали 15 солдат под предводительством самого Деструвиля. Осаждавшие были вынуждены отступить, несмотря на ободрение Бенвенуто, который кричал Жигану с Нельской башни, что спешит к нему на выручку. Этой тирадой Деструвиль воспользовался как нельзя успешнее. 8 из солдат гарнизона подняли с земли бесчувственного Германа и под защитой остальных 7 своих товарищей унесли его в отель в то самое мгновение, когда Бенвенуто появился со своими стрелками на набережной. Молча соединились осаждавшие отряды. Потеря была невосполнимая. Вдруг Челлини и Асканио обменялись между собой взглядами.
«Мне пришла мысль», — сказал Челлини, смотря налево, то есть в ту сторону, где находился город.
«Мне тоже», —
отвечал Асканио, смотря в противоположную сторону, то есть на поля.
«Я придумал средство заставить гарнизон выйти из отеля».
«А я надеюсь впустить вас туда, как только выступит гарнизон».
«Тебе нужны товарищи?»
«Мне нужен только один товарищ».
«Выбирай же, кого вздумаешь».
«Убри»,
— сказал Асканио, обращаясь к студенту.
«Хотите выйти со мной?»
«Даже на край света, любезнейший», — отвечал Убри. «Даже на самый край света. Я желал бы только захватить с собой что-нибудь оборонительное. Хоть шпажонку какую или кинжалишко, чтобы было чем кольнуть, если понадобится».
«Так зачем же дело стало?» — сказал Асканио. «Возьмите шпагу Пагола. Он, видите, все возится со своей пяткой, и ему теперь уже не до штурма».
«Да вот вам, кстати», — сказал Челлини, — «и мой кинжал. Но смотрите, если придется, как вы говорили, кольнуть, не оставляйте его в ране. Одна рукоятка его стоит 100 червонцев».
«А лезвие?» — спросил Убри.
«Оно, конечно, хорошо, когда рукоятка дорогая, но ведь главное — лезвие».
«Лезвию его нет цены», — отвечал Бенвенуто. «Я убил им убийцу моего брата».
«Виват!» — вскричал студент. «Идемте же, Асканио».
«Я готов», — сказал наш влюбленный, обернув вокруг своей шеи довольно длинную веревку и положив к себе на плечо одну из лестниц, принесенных осаждавшими.
И наши предприимчивые молодые люди, сделав шагов 100 вдоль по набережной в направлении городского рва, повернули налево и скрылись за углом стены штурмуемого здания. «Но позвольте нам на время оставить Асканио и уведомить вас, каким образом Челлини принудил гарнизон выйти из Нельского отеля. Мы уже сказали, что Бенвенуто смотрел налево, то есть в ту сторону, где находился город, между тем, как взгляд Асканио был устремлен направо, то есть на поля. Теперь мы скажем вам, что именно привлекало к себе в этой стороне внимание знаменитого художника. Он смотрел на двух женщин, которые стояли на довольно далеком расстоянии от осаждавших, в толпе народа, и из которых одна казалась Челлини дочерью Прево, а другая — ее дуэньей. Впрочем, он не ошибался. То были действительно Коломбо и госпожа Клодина. Их испугал штурм, и они не решались возвратиться домой. Но как только боевые действия прекратились на время, и переход до отеля сделался безопасным, Коломбо, тревожимая мыслью об опасности, которой подвергался отец ее, смело пошла к своему жилищу, предоставив Клодине на выбор — идти туда же или остаться с народом. Госпожа Клодина побаивалась отважиться на первое, но ее любовь к Коломбе взяла верх над страхом, и достойная дуэнья последовала за девушкой. Они отошли от толпы в ту самую минуту, когда Асканио и Жак Убри скрылись за углом стены Нельского отеля. Теперь понятно, что за мысль пришла в голову Бенвенуто Челлини. На полдороги к осажденному зданию он подошел к нашим дамам и сказал Коломбе, учтиво подавая ей руку.
«Если вам угодно, сударыня, дозволить мне быть вашим проводником, я отведу вас к вашему батюшке».
Коломбо не знала, на что ей решиться, но дуэнья, не колеблясь нисколько, схватила другую руку Челлини, руку, которую, заметим мимоходом, художник вовсе не думал предлагать ей, и сказала девушке:
«Не отказывайтесь, душа моя, не отказывайтесь. Что тут раздумывать? Вон, видите, и батюшка ваш взошел на стену. Он смотрит сюда и, наверное, беспокоится о вас».
Коломбо подала Челлини руку, и они все трое подошли к воротам отеля. Тут они остановились, и Бенвенуто громко сказал Деструвилю:
«Господин Прево, угодно вам пропустить вашу дочь в отель, или сочтете вы за лучшее оставить ее заложницей у врагов ваших?»
В продолжении всего приступа мессир Робер надеялся, что Коломбо, узнав о нападении, отправится в Шатле и там переждет опасные часы. А потому можно представить себе, как велика была его досада, когда он увидел, что дочь его находится во власти Челлини.
«Дура!» — пробормотал он про себя. «Теперь выручай ее, вырывай из рук этих негодяев».
Через 2 или 3 минуты он был уже у известного нам оконца и, отворив его, спросил у Бенвенуто:
«Каковы ваши условия?»
«А вот какие, господин Прево», — отвечал художник. «Я дозволю вашей дочери и ее достопочтенной дуэни возвратиться домой. А вы, мессир Деструвиль, выйдете из отеля со всем вашим гарнизоном, и мы сразимся в честном бою. Тот, кто из нас победит, получит в награду отель».
«Согласен, но с условием».
«С каким?»
«Во все то время, когда будет выходить гарнизон, и когда будут пропускать мою дочь в отель, вы должны стоять с вашими людьми поодаль».
«Пожалуй. Только вы должны выйти с вашими солдатами прежде, нежели я отпущу госпожу Коломбу, и тотчас перекинуть ключи через стену, как только запрут ворота за вашей дочерью. Последнее, знаете, нужно для того, чтобы вам уже не было никакой возможности ретироваться в Нель».
«Будет по-вашему».
«Честное слово?»
«Честное слово, дворянина. Вы тоже свято исполните, чего я требую от вас?»
«Исполню».
«Честное слово?»
«Честное слово, Бенвенуто Челлини».
Вскоре Дестурвиль выступил из отеля со своими солдатами и построил их перед воротами в два ряда. Этот отряд его состоял из 19 человек. У Бенвенуто Челлини, без Асканио, без Германа и без Жака Обри, было всего только 8 товарищей. Да и из тех двое были ранены. Но Челлини, как вам известно, никогда не считал своих врагов. А потому, вовсе не заботясь об их числе в настоящем случае, он весело сказал своей хорошенькой пленнице:
«Теперь, сударыня, вы можете возвратиться домой».
Коломбо быстро преодолела расстояние, разделявшее противников, и в отчаянии, со слезами на глазах, вскричала, обнимая Прево:
«Батюшка, батюшка, ради самого Бога, поберегите себя!»
«Ступай домой!»
— сердито сказал Прево. Но, видя, что Коломбо не исполняет его приказаний, он схватил ее за руку и подвел к воротам. К этому времени туда же подоспела Дуэнья, и они обе вошли в первый двор отеля. Немедленно Прево сам запер ворота.
«Ключ! Ключ!»
— вскричал Челлини. Прево вынул ключ из замка и перебросил через стену.
«Теперь!» —
вскричал Бенвенуто, ринувшись со своими товарищами на осажденных.
«Теперь берегитесь, господин Прево!»
Нападение было столь быстрое, что солдаты не успели выстрелить в нападавших. Они побросали свои аркебузы, сделавшиеся совершенно бесполезными, и принялись за шпаги. Они оборонялись храбро, но вскоре трое из них, самые смелые, упали тяжело раненые. Солдаты начали отступать. Прево, видя, что успех уже склоняется на сторону Бенвенуто Челлини, бросился к тому месту, где рубился художник, и, добежав до него, закричал:
«Сражайся со мной, разбойник! Сражайся со мной! Один на один! И пусть все кончится смертью одного из нас!»
«Готов, мессир Робер!» — отвечал Бенвенуто. «Прикажите только вашим, чтобы они не мешали нам!»
«Никто из вас не с места!» —
сказал Прево, обращаясь к солдатам.
«Вы тоже!»
— закричал Бенвенуто своим. Сражавшиеся разошлись на некоторое расстояние друг от друга и молча, недвижно начали ожидать предстоявшего единоборства, подобно тем воинам Гомера, которые прерывали свой собственный бой для поединка двух знаменитых предводителей. Как скоро приказание было исполнено, Прево и Челлини ринулись друг на друга. Дестурвиль бился на шпагах довольно искусно, но Челлини был несравненно искуснее его в этом отношении. И притом Дестурвиль в продолжении 10 или 12 лет ни разу не брал в руки шпаги, а Челлини за последнее время дрался ею очень часто. Значит, художник имел огромное преимущество над своим противником, и Прево почувствовал перевес с самого начала поединка. И все быстрее и быстрее перелетала шпага Челлини с одного места на другое. Вот, кажется, она готова впиться в сердце, и вот она уже у головы, у шеи, у груди. Прево, едва успевавший отбивать удары своего противника, стал отступать. Вдруг он наткнулся спиной на что-то твердое, на что-то такое, что не давало ему возможности ступить ни на шаг далее. То были запертые ворота отеля. Прево увидел, что жизнь его, как говорится, на волоске. Словно кабан, жарко и долго преследуемый собаками, собрал он весь остаток сил своих, и удары его сделались столь быстрые, что Бенвенуто, в свою очередь, пришлось защищаться, и шпага мессира Робера, несмотря на кольчугу, которая была на Челлини, и несмотря на все проворство художника, оцарапала ему грудь. Почувствовав, что он ранен, Бенвенуто отшатнулся назад, но затем, бросившись на Прево, как разъяренный лев, нанес удар столь сильный, что без сомнения проколол бы своего противника насквозь, если бы в ту же самую минуту не отворились вдруг ворота, и если бы Прево благодаря этому обстоятельству не упал навзничь. Удар Бенвенута пришелся в того, кто отворил ворота. Бенвенута вскрикнул, он ранил Асканию. В ужасе, в отчаянии, не замечая ни Германа, ни Жака Обри, которые стояли позади Асканио, кинулся он на грудь своего любимца.
«Убит!» — говорил он, пытаясь обнаружить рану. «Убит! Убит мной! Убит!» — прибавил он, зарыдав.
Между тем Герман поднял Деструвиля и, словно ребенка, отнес в сарай, где находились садовые инструменты Рэмбо. Положив его там, силач запер ворота и начал расхаживать перед ними как часовой. Что же касается Жака Обри, он взбежал на стену и принялся кричать изо всех сил, размахивая шпагой над головой.
«Виват! Виват! Наша взяла! Виват! Отель за нами!»